Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 50-летие крушения самолета Гэри Пауэрса. Завершение рассказа. Почему грузинская делегация отказалась работать над резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы? Байкальск теперь Самара. Почему усиливается давление на российские экологические организации? И Богучанская ГЭС. Что уйдет под воды реки Ангары? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятьдесят лет назад, 1 мая, в воздушном пространстве Советского Союза произошло то, чего долго добивался Никита Хрущев. Был сбит американский самолет-разведчик. Юбилей этого события, породившего кризис в советско-американских отношениях, мы посвятили серию рассказов в программе «Время и мир». Сегодня завершительная часть цикла, который подготовил Владимир Абаринов.
17 августа 1960 года в колонном зале Дома Союзов открылся судебный процесс Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Американские средства информации получили возможность освещать события, живо напомнившие многим московские процессы 36-38 годов.
В Московском доме Союзов, где в 30-е годы проходили тайные политические судебные процессы, отец Фрэнсиса Пауэрса присутствует на тщательно срежиссированном суде над пилотом самолета У-2. Приехали также жена Пауэрса и его мать, но никому из них не позволили поговорить с ним. Отрезанный от внешнего мира, он стал главным героем судебной драмы, сценарий которой имеет целью обличить политику Соединенных Штатов.
Авторы этого репортажа допустили ошибку. Процессы 30-х годов были открытыми, но обстановка была схожей, и точно таким же мог оказаться приговор. К этому моменту Пауэрс провел в заключении во внутренней тюрьме КГБ 3,5 месяца и дал показания следователям. Впоследствии его обвиняли в разглашении военных секретов. Что происходило с ним на Лубянке, рассказывает его сын Гэри Пауэрс-младший.
My father's orders.
Приказы, которые имел мой отец на случай поимки, не давали детальных инструкций. Он спрашивал, что он должен делать, оказавшись в плену, и ответ был, я цитирую, «Можете говорить им все, они все равно добьются от вас этой информации». Все были уверены в том, что захваченного пилота будут пытать. Как оказалось впоследствии, советы не применяли абсолютно никаких пыток к моему отцу. Его допрашивали в течение 30 суток. Во время допросов в глаза ему был направлен яркий луч света. Ему не давали спать и все время пытались подловить на каверзных вопросах. Но физического насилия не было. Инструкция, которую получил мой отец, гласила, что в плену он должен демонстрировать желание сотрудничать. Ему разрешалось заявить, что он работает на ЦРУ, собирает разведданные при помощи аэрофотосъемки. Ему не разрешалось раскрывать какую бы то ни было информацию об оборудовании самолета, имена других летчиков, кодовые номера операций, технические характеристики самолета. Иначе говоря, ему было приказано демонстрировать желание к сотрудничеству, но не раскрывать всех секретов.
С точки зрения американского правосудия, в судебном следствии не было необходимости, коль скоро обвиняемый признал себя виновным. В США в этом случае суд сразу переходит в стадию вынесения приговора. Но Москве было важно превратить суд в пропагандистское мероприятие. После первого дня суда журналисты попросили президента Эйзенхауэра прокомментировать поведение Пауэрса, но президент отказался это сделать. Он сказал, что его комментарии вряд ли помогут летчику. Он, однако, сделал следующее заявление.
Когда мы публично признали, что У-2 принадлежит нам и что он выполнял разведывательное задание, это означало, что мы делаем то, что в современном мире является единственной возможностью собрать информацию о закрытом обществе, о стране, которая постоянно угрожает нам своей военной мощью, похваляется своими возможностями и так далее. Это ни в коей мере не суд над Соединенными Штатами. Если они желают сказать, что они судят меня, это их право. Но судить таким образом Соединенные Штаты – это просто очередной пропагандистский ход, искажающий факты в соответствии с их собственной линией обвинения.
Но режиссеры спектакля твердо держались своей линии. Тактика главного государственного обвинителя Романа Руденко выдавала в нем прокурора сталинской эпохи. Вот только один фрагмент из стенограммы. Руденко допрашивает Пауэрса об отметках, которые он делал на карте своего маршрута. Руденко, с какой же целью делались эти отметки? Пауэрс, мне было сказано наносить на карту все, что не было на ней отмечено. Я думаю, что это общая привычка пилотов отмечать на карте то, что на ней не обозначено. Руденко, привычка с целью шпионажа? Пауэрс, я уверен, что сделал бы то же самое, летая и над территорией США. Руденко, я вас спрашиваю о полете над территорией СССР. Пауэрс, я был проинструктирован делать это, и я выполнял инструкцию. Руденко, вы заявили здесь и на следствии, что включали и выключали рычаги аппаратуры над определенными пунктами. Пауэрс, я делал то, что мне было указано. Руденко, не зная о специальной аппаратуре? Пауэрс, нет, я никогда не видел этой специальной аппаратуры. Руденко, вы с таким же успехом могли бы нажать рычаг и сбросить атомную бомбу? Пауэрс, это могло бы быть сделано, но это не тот тип самолета. Там нет приспособления для подвески бомб. Фрэнсис Гэри Пауэрс был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и с отчетом предварительного заключения. Для исполнения приговора он был направлен в тюрьму для особо опасных преступников во Владимире, Владимирский Централ. Рассказывает Пауэрс-младший.
Для него это было трудное время. Он был эмоционально истощенный допросами, судом, разлукой с семьей в чужой враждебной тогда стране, а теперь еще и в тюрьме. В камере зимой было холодно, летом нестерпимо жарко. Камера была размером 8 на 12 футов. Его сокамерником был латвиец по имени Зигурд Круминч. Они ткали ковры, делали конверты, проводили время за шахматной доской, писали и читали письма. Старались поддерживать друг друга в этом тяжелом положении. Но в глубине души отец никогда в полной мере не доверял своему сокамернику, подозревал в нем наседку. Почему к нему вообще подсадили кого-то? Может, их разговоры записываются? И все-таки он был благодарен ему за товарищеские отношения, которые помогли отцу вынести это испытание. Отец был приговорен к 10 годам тюрьмы. Но в итоге он провел в заключении 21 месяц. Я читал его письма, которые он писал из Владимира матери, отцу и первой жене. В большинстве писем ощущается эмоциональное напряжение, подавленность, депрессия. Он был удручен тем, что американское правительство не смогло добиться его освобождения. Иногда ему казалось, что о нем забыли. Однажды он услышал по московскому радио, что Хрущев и Кеннеди обменялись новогодними поздравлениями. Это был новый 1961 год. И в нем опять проснулась надежда, что его простят или обменяют. Но проходили дни, недели, месяцы, полгода, и он снова впадал в депрессию.
Гэри Пауэрс не знал, что представители Соединенных Штатов и Советского Союза обсуждают возможность его обмена на Рудольфа Абеля. Этим именем назвался при аресте советский резидент-нелегал в Нью-Йорке Вилли Фишер. Он был арестован в 1957 году и приговорен судом к 30 годам лишения свободы. Как возникла идея обмена? Гэри Пауэрс-младший.
В июне 1960 года, примерно через 1.5 месяца после того, как отец был сбит, мой дедушка написал полковнику Рудольфу Абелю. В этом письме он высказал идею обмена его сына на Абеля. Рудольф Абель ответил, что говорить на эту тему надо не с ним. Следует написать его жене в Восточную Германию, которая свяжется с соответствующими должностными лицами. Когда в ЦРУ узнали об этой переписке, они были раздражены и сказали деду: «Господин Пауэрс, пожалуйста, не вмешивайтесь в эти вопросы. Ваши действия могут усугубить положение вашего сына. Позвольте нам заняться этим по дипломатическим каналам, негласно, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться освобождения вашего сына». Дед послушался и отошел на задний план. И после этого в течение 2 лет шли переговоры между нью-йоркским адвокатом Абеля Джеймсом Донованом и восточно-германским адвокатом Фогелем, которым в конце концов и удалось заключить сделку об обмене.
Обмен состоялся 10 февраля 1962 года на мосту, соединяющем Берлин и Потсдам. Это была первая в истории Холодной войны операция такого рода. Впоследствии обмены вошли в регулярную практику. Фрэнсис Гэри Пауэрс вернулся на родину, но родина встретила его неприветливо, рассказывает сын Пауэрса.
Заключению отца не было возможности читать западную прессу. Поэтому он не имел ни малейшего представления обо всех тех спорах, которые окружали его дело, и о негативных комментариях в газетах. Когда он вернулся домой в Америку, он был потрясен статьями, утверждавшими, что он дезертировал, что он посадил самолет в полной исправности, что он выболтал русским все, что знал, что он не выполнил приказ покончить жизнь самоубийством. Все эти утверждения были полуправдой, неправдой, слухами и домыслами. Отец дал подробные показания ЦРУ, представителям военно-воздушных сил, а в марте 1962 года предстал перед Сенатским комитетом по делам вооруженных сил. В комитет входили Прескотт Буш, дед президента Буша-младшего, Барри Голдуотер от Аризоны и сенатор Рассел. Эти сенаторы и их коллеги сняли с него все обвинения и пришли к выводу, что перед ними достойный молодой человек, который действовал отлично в опасных обстоятельствах. Мой отец был полностью реабилитирован и оправдан. Но, к сожалению, слухи и домыслы продолжали циркулировать. Даже сегодня, когда вы, как журналист или какой-нибудь школьник, возьметесь изучать дело, каким материалом вы обратитесь? К источникам, разумеется, к газетам того времени, наполненным дезинформацией. Исследователь может не узнать, что в 1968 году были рассекречены инструкции пилотам У-2. Он может не найти сообщение о церемонии по случаю 40-летней годовщины инцидента, на которой мой отец посмертно был награжден медалью за достойное поведение в плену, крестом за летное отличие и медалью директора ЦРУ за исключительную верность и смелость, проявленные при исполнении долга. И хотя вся информация сегодня доступна, и мой отец признан американским героем, неточные и ложные сведения до сих пор содержатся в литературе из-за того, что было написано об этом деле много лет назад. Вообще-то отца это никогда особо не беспокоило. Он знал, что действовал правильно, и что, окажись он в такой же ситуации еще раз, он сделал бы ровно то же самое.
Фрэнсис Гэри Пауэрс погиб 1 августа 1977 года в возрасте 48 лет при тушении лесных пожаров в Калифорнии. На обратном пути у его вертолета кончилось горючее, и он разбился в нескольких милях от ближайшего аэродрома. Он похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. И если вы не слышали предыдущие передачи этого цикла, то вы в любой момент можете найти их по адресу в интернете www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лакунина. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы грузинская делегация отказалась принимать участие в работе над резолюцией по докладам спецпредставителей ПАСЭ о ситуации в Грузии и в самопровозглашенных республиках Южной Осетии и Абхазии. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
На сессии ПАСЭ в среду обсуждались российско-грузинские отношения. Глава российской делегации Константин Косачев, говоря о последствиях событий августа 2008 года, заявил, что дискуссии на ассамблее оторваны от реальности и потому зашли в тупик. Глава грузинской делегации Петре Цискаришвили со своей стороны заявил, что Россия до сих пор оккупирует часть территории Грузии. С подробностями из Страсбурга специальный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе.
Депутаты из Великобритании Дэвид Уилши стал истинным яблоком раздора для российской и грузинской делегации на парламентской ассамблее Совета Европы. Дело в том, что депутация грузинская в парламенте сказала, что Уилши перешагнул красную линию тем, что он принимал участие 22 апреля в посольстве самопровозглашенной республики Южной Осетии в Москве. Руководитель парламентской делегации Грузии в Страсбурге Петре Цискаришвили сказал, что грузинская делегация отклоняет просьбу о том, чтобы рассматривать резолюции на сессии 28 апреля. Хотя такой демарш со стороны грузинской делегации оставил довольным российскую делегацию, в частности, Константин Косачев, руководитель делегации российских парламентариев в Страсбурге, в интервью «Радио Свобода» сказал, что грузинская делегация была вынуждена предпринимать такой демарш.
Действительно, вчера руководитель грузинской делегации попытался поставить под сомнение полномочия господина Уилшера, используя в качестве предлога факт его встречи с представителями Южной Осетии в Москве. в здании посольства. Могу совершенно ответственно сказать, что этот демарш не нашел никакой поддержки. Не этот демарш совершенно точно явился причиной смены формата обсуждения данного вопроса на сессии.
Радио «Свобода» имела возможность записать интервью с Дэвидом Уилширем, который сказал, что в Москве с Борисом Черчевым он встречался не в здании посольства, а в офисе.
Я встретился с представителем Южной Осетии в офисе. Это не посольство, поскольку нет такой страны. Любые предположения, что моя беседа с представителем Южной Осетии означает признание чего-либо, что Совет Европы не признает, есть абсолютный нонсенс.
Что касается обвинений со стороны грузинской делегации, что якобы он играет игру Москвы, Уилшир в беседе с нами сказал, что считает безосновательными такие обвинения, и он делал то, что ему предписывает мандат.
Я уважаю право любого иметь взгляды. Понятно, что грузинам не понравилось то, что я сказал, и это их право. В условиях демократии каждый должен уважать их право выражать свое мнение. Я рад, что они об этом заявляют в публичных беседах, а не в частных, поскольку когда подобные заявления делаются публично, все получают возможность комментировать их. Что касается того, играю ли я в игру Москвы. Нет, это не русская игра, а игра Совета Европы. Чтобы привести к концу эту трагедию, мы можем сделать только одно, чтобы эти люди общались друг с другом.
Несмотря на то, что голосование о новой резолюции не состоится, это не значит, что стороны намереваются как-то снизить накал страстей. На самом деле, есть разногласия в том, что были подготовлены две разные проекты докладов. Один со стороны господина Матиаса Эрши, а другой со стороны Дэвида Уилшира, которые, по словам грузинской делегации, противоречат друг другу. Само собой уже такое разногласие между двумя представителями комитета по мониторингу делали невозможным единую резолюцию по этому вопросу.
Чем продиктован отказ грузинской делегации от работы над резолюцией и насколько обосновано это решение? Дискуссию на эту тему ведет Демис Паландов.
У нас на прямой связи из Страсбурга вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая и из Москвы член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Мой первый вопрос Паате Давитая. Грузинская делегация еще перед началом сессии заявила, что она отказывается участвовать в обсуждении докладов, потому что Дэвид Уилшир, по идее соавтор, а реально автор одного из двух докладов, встретился в Москве с Борисом Чучеевым. Почему чиновник ПАСЭ, пытающийся разрешить затяжные конфликты, не может встречаться с одной из сторон этого конфликта?
Грузинская делегация поставила этот вопрос, и на заседании фракции я перед Дэвидом Фульшером тоже этот вопрос поставил. И почему этот вопрос поставил, что грузинская делегация не будет участвовать? Начнем с того, что Дэвид Фульшер является представителем фракции европейских демократов. Он из комитета по мониторингу, который дало ему возможность, чтобы провести мониторинг по выполнению резолюции и контроль над Российской Федерацией. Да, у него должна была встреча быть в Москве. Но Дэвид Фульшер является не только депутатом, но и представителем такой организации, как Совет Европы. А Совет Европы является субъектом международного права. После этого в Москве он встретился в представительстве так называемой Южно-Осетинской республики, а именно в посольстве этой республики. Он как должностное лицо и представитель ПАСЭ, который во всех резолюциях ПАСЭ сказано о территориальной целостности Грузии, он не имел права встречаться в этом здании, в здании посольства. Пожалуйста, он мог встретиться и в МИДе России или где-то в Косиче, но не в посольстве, в здании, где государство которого не существует.
Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал». Александр, как вы считаете, конструктивно ли действует Грузия сегодня в Совете Европы?
Грузия, к сожалению, слишком похожа в своих действиях на Россию. Себя как в зеркале я вижу. Мне кажется, что слова грузинского товарища, они очень правильные, но немножко не по адресу. Есть несколько аспектов проблемы. Есть проблема политического урегулирования и признания тех или иных территорий. Это скорее по части ОБСЕ. Полномочия Совета Европы лежат скорее в области прав человека, а не признания тех или иных территорий. И если мы говорим об соблюдении прав человека, которое обязательно для признанных, непризнанных режимов и даже для партизан, у которых нет своей территории и своих правительств, то здесь можно говорить практически со всеми. В конце концов, в прошлом десятилетии даже ОБСЕ общалась в России с представителями непризнанной Чеченской Республики и Чечни, и, в общем, кажется, это было скорее к добру, чем к худу. Способствовало урегулированию ситуации, хотя, к сожалению, в итоге мы тоже остались не в лучшем положении.
Паата Давитая, вице-спикер парламента Грузии. Скажите, вот сегодня обсуждался еще и доклад Хайди Тальявини. Она опять говорила, что неправильно возлагать ответственность только на одну сторону, но при этом заявила буквально следующее.
С точки зрения миссии, именно Грузия положила начало военным действиям в Южной Осетии, начал обстрел тяжелой артиллерии в Хинвале в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Ни одно из объяснений грузинских властей, которые могли бы оправдать эти действия, не являются действительным. В частности, как узнала миссия, не было никакого массивного наступления в Южной Осетии со стороны России, которое Грузии нужно было бы предотвратить атакой в Хинвале.
Паата, вы возглавляли комиссию по расследованию начала войны августа 2008 года. Вот как вы прокомментируете эти слова Хайди Тальявини?
Начнем с того, что да, я полностью с ней согласен. То заключение, которое сделала парламентская комиссия, она идентично это все подтвердила, потому что она сказала в начале, те фразы, которые сейчас прозвучали, то, что 7-го начала Грузия, то этого она сказала, и это записано и в докладе, то, что начало войны не было в августе месяце, была эскалация до этого, все эти годы, когда не выполнялась резолюция со стороны России как миротворца, когда была паспортизация граждан в Абхазии, в Хинвальском регионе со стороны России, они выдавали паспорта Российской Федерации, и шла эскалация. А август, это был пик, когда начались боевые действия. В моем же заключении сказано, что 7 августа по приказу Саакашвили прошли войска в Хинвальский регион, этот приказ был отдан тогда, когда российские войска появились на территории Джавы. Реально видно было...
Паата, но как раз Хайди Тальявини не подтверждает именно этот факт.
Нет. Она в своем заключении записано, что применение войск со стороны Саакашвили было переборщено. Почему? Потому что не находились столько же российских войск, чтобы была угроза со стороны Российской Федерации. Это записано в ее заключении, которое письменно есть. Я хочу сказать то, что очень сложно определять Хайди Тальявини, какая опасность была в той ситуации.
Вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая и из Москвы член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Беседу вел Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей часа.
В Берлинском зоопарке перед войной было 1100 животных и 2500 птиц. Пережили войну 91 животное, но слон был.
Группа на танке подъехала к шведскому посольству, забралась в подвал и взяла несколько бутылок вина и копчености. Выяснилось, что это были люди первой гвардейской танковой армии.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Семьи погибших и пострадавшие в результате теракта 29 апреля в Дагестане получат единовременные компенсации в размере от 150 до 700 тысяч рублей. В результате взрыва на посту ДПС в селе Ленинаул Казбековского района Дагестана 29 апреля погибли 3 человека, еще 15 были ранены. Теракт совершил смертник. В Чечне в 2009 году, по официальным данным, были похищены или пропали без вести 24 человека. По информации правозащитного общества «Мемориал», были похищены почти 100 человек. В Сочи в пятницу прошли переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. В ходе встречи российский премьер предложил объединить «Газпром» с «Нафтогазом» Украины. Он также объявил об обнулении ввозных таможенных пошлин на газ для Украины. В центре Тбилиси в пятницу около 2000 сторонников оппозиции вышли на массовый митинг, с требованием освободить политических заключенных. Вьетнам отмечает 35-ю годовщину победы коммунистического режима Северного Вьетнама в войне с Южным Вьетнамом. На севере Косово, вблизи границы с Сербией, в результате ракетного обстрела повреждена башня сотовой связи. По данным полиции, по ней была выпущена противотанковая ракета. Правительство США не начнет очистительные работы на побережье, пока не завершится полное обследование гигантского нефтяного пятна в Мексиканском заливе. Об этом заявил в пятницу советник Белого дома. Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Байкальск, теперь Самара. Почему усиливается давление на российские экологические организации? И Богучанская ГЭС. Что уйдет под воды реки Ангары? В России продолжаются преследования экологических организаций. Сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Самары провели обыск в офисе Самарского социально-экологического союза и изъяли компьютеры. Похожая история случилась в январе с организацией «Байкальская волна», в офисе которой провели обыски и изъяли системные блоки. Экологов обвинили в использовании нелицензионного программного обеспечения. Расследование до сих пор не завершено. «Байкальская волна» активно выступает против запуска Байкальского целлюлозобумажного комбината, рассказывает Любовь Чижова.
Обыск в офисе Самарского отделения социально-экологического союза провели 13 апреля. Были изъяты документы, относящиеся к деятельности организации, и компьютер руководителя Самарского отделения союза Сергея Симака. Выемку документов и изъятие компьютера провели сотрудники Управления по борьбе с экстремизмом и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Самарского ГУВД. По неподтвержденной пока информации возбуждено уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса «Экстремизм». Коллеги Сергея Симака считают, что уголовное дело сфабриковано и связано это с деятельностью организации. Самарский социально-экологический союз реализует собственные программы по борьбе с безработицей, проводит общественный контроль за деятельностью промышленных предприятий, борется с точечными застройками. Об обыске в Самарском офисе Международного социально-экологического союза я поговорила с сопредседателем союза Святославом Забелиным.
К сожалению, становящейся обычной практикой появления представителей органов внутренних дел, включая отдел по борьбе с экстремизмом и изъятие компьютера и документации.
С чем вы связываете возникновение этого дела? И на какой стадии, собственно, оно сейчас находится?
Про стадию ничего не могу сказать, потому что Сергей уехал в экспедицию, ну, значит, грубо говоря, его не арестовали. Слава Богу. Он сам не имеет никаких комментариев от администрации области, потому что у него, в принципе, там очень неплохие отношения. Он вел большую программу по работе с безработными в этом году и был признан даже человеком года одним там по одной из номинаций Самарской области там голосованием граждан. Но, в общем, никаких особых комментариев, по крайней мере, тех, о которых он мог бы нам сообщить, ему не дали.
Чем вообще занимается Самарское отделение социально-экологического союза?
Самарское отделение почти постоянно ведет судебные дела против точечной застройки, против уничтожения зеленых насаждений в городе. Так что это заметная организация. Выигрывает их довольно часто. И особых сомнений, что это задело чьи-то серьезные экономические интересы, у меня нет.
Что вы можете вообще сказать о преследованиях российских экологических организаций?
Скажем так, некоторое время, ну даже довольно долго после реального развития экологического движения у нас более или менее было спокойно, но вот, видимо, с кризисом произошло обострение, и экономические сложности разных наших мелких и крупных предпринимателей стали страдать от действий экологических организаций, ну и вот, собственно, началось.
Что предпринимает социально-экологический союз в защиту своего Самарского отделения?
Мы сделали заявление, распространили его, отправили Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Ну вот сейчас ждем какого-то прояснения. Собственно, действия у нас пока более-менее всех стандартные, так же, как это было в истории с Байкальской экологической волной, которая также еще не кончилась. То есть там была точно такая же схема. В присутствии товарищей из отдела по борьбе с экстремизмом им было предъявлено совершенно непонятное обвинение в использовании контрафактного программного обеспечения, хотя оно у них все абсолютно лицензионное и никаких претензий со стороны отдела Microsoft в Иркутске не было, но тем не менее. То есть нас-то больше всего настораживает, конечно, обвинение в экстремизме. Кто конкретно попросил товарищей из милиции появиться в этом офисе, мы пока, конечно, не знаем.
Говорил сопредседатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин. Российские общественные организации уже не в первый раз становятся объектами пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Краснодарскую правозащитницу Анастасию Денисову, которая проводит мониторинг ксенофобии в регионе, обвинили в использовании нелицензионного программного обеспечения. Нижегородский экологический центр «Дронт» пару лет назад обыскивали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, якобы из-за выявленных недочетов в налоговой отчетности организации. В январе этого года неприятности начались у Иркутской «Байкальской волны», как раз тогда, когда экологи активно выступали против возобновления деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, рассказывает руководитель «Байкальской волны» Марина Рихванова.
В конце января к нам в офис пришли сотрудники Центра по потребительскому рынку и Центра по борьбе с экстремизмом, и совершенно незаконно на основании просто письма некоего человека без соответствующей санкции изъяли наши системные блоки компьютеров. При этом они ссылались, что им нужно проверить лицензионность программного обеспечения и посмотреть эти лицензии, документы. Они отказались в офисе. Сказали, что мы не специалисты. Они наши документы и не посмотрели, и не взяли, передали в какую-то свою экспертизу, которая сделала вывод о том, что программа не лицензионная на основании того, что нет документов. Вот такая получилась интересная вещь. Было сооружено уголовное дело. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом вообще неизвестно, почему участвуют в этом всем. Возможно, они это все и инициировали. Компьютеры сейчас в милиции находятся. Уже этим занимается другой отдел милиции. Ведется уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц, как бы, по факту. Поэтому и даже наш адвокат не может получить материалы дела, потому что пока нет обвинений против кого-то конкретно.
С чем вы связываете вот эту всю историю?
Ну, это все связано с нашими действиями в защиту Байкала, нам так кажется. Как раз вот тогда, когда к нам пришли милиционеры, в Москве была пресс-конференция компании Continental Management о том, что там на БЦБК все хорошо и планируется запуск комбината. Этот запуск грозит экологической катастрофой.
То, что у вас изъяли системные блоки, как-то сказалось на деятельности Байкальской волны? Вообще, как вы сейчас работаете?
Ну, конечно, у нас сайт находится на сервере, сервер изъят, и нет нашего сайта. Мы не можем сделать отчеты в фонды, потому что все материалы на компьютерах. Мы не можем сделать отчет годовой наш, выставить на сайте, что мы всегда делали. Конечно, работа очень сильно затруднена. Нам люди принесли свои компьютеры в помощь, но это же ненадолго. Когда нам вернут, неизвестно. Суды, что характерно, не хотят очень заниматься этим делом, которое явно заказное, и отказываются. Вот арбитражный суд не стал рассматривать нашу жалобу. Теперь уже не стал рассматривать жалобу. А суд общей юрисдикции. Мы будем обжаловать это в областной суд. Ну и еще раз обращаться в арбитражный. Они уже не должны отказать. Очевидно, что вот связываться с этим заказным делом никто не хочет.
Ну и ваш прогноз, чем все это закончится?
Оно как бы по здравому смыслу должно закончиться нормально, но кто знает, что там в недрах этих организаций, какие еще из информации, которая на компьютерах на наших там хранится, что они еще будут из этого сооружать.
Ну а ближайшие планы Байкальской волны каковы?
Продолжаем заниматься вопросами БЦБК и создания центра по обогащению урана в Ангарске, что совершенно незаконно в городе, в пределах города хранить радиоактивные отходы. Вообще запрещено по закону. То есть все делается абсолютно незаконно. Создание этих ядерных центров и сейчас запуск БЦБК. Никто не проверяет его техническое состояние, никто не проверяет, как работают очистные сооружения. А они уже готовы в режиме сброса сточных вод работать. И никто не проверяет, есть ли сейчас у них сброс этих сточных вод.
Рассказывала руководитель Иркутской экологической организации «Байкальская волна» Марина Рихванова. Глава российского отделения «Гринпис» Иван Блоков считает, что преследование российских экологов спровоцировано бездарной экологической политикой российских властей.
В разных регионах, безусловно, конкретные причины преследования российских экологических организаций со стороны
властей, силовых структур различны. Но под всем этим стоит единая идея, преследует, как говорят, те организации, которые крайне неудобны для властей, которые скрывают или пытаются решить те проблемы, которые власти решить или не хотят, или не могут. И примеры тому, то, что происходило и с Байкальской экологической волной в Иркутске, и с Дронтом, и вот последние вещи, которые происходили с Сергеем Симаком в Социально-экологическом союзе. Все эти случаи, когда в организациях проводились обыски, и под надуманными предлогами, они очень четко показывают, что причина-то совершенно не в тех вещах, о которых говорят правоохранительные органы, потому что, как правило, такие обыски заканчиваются абсолютно ничем.
Экологов пытаются обвинить в экстремизме. Вам не кажется это опасным?
Вы знаете, в экстремизме у нас сейчас объявляют кого угодно, поэтому представлять себе опасно, ну, жить вообще опасно. Я бы не стал говорить, что это критично опасно. Опасно совершенно другое, то, что используются незаконные методы, то, что действия, которые происходят, делаются вне рамок правового поля. Есть значительное количество проблем, которые действительно надо бы решать правоохранительным органам, и в первую очередь это экологические проблемы, но они-то как раз и не решаются. В то же время гораздо проще. Экологическая организация, она, вот ее адрес, вот непосредственные люди. Не надо бегать по лесу и ловить незаконного порубщика. Не надо останавливать предприятия, которые сливают грязные воды, ну, которые имеют свой административный ресурс, а экологи, они же, в общем, так, сходу беззащитны.
А у российского отделения Greenpeace были когда-нибудь неприятности с правоохранительными органами?
Последние неприятности у нас были достаточно давно. Знаете, нынешнее законодательство, которое принято в первую очередь по отчетности общественных организаций, заставляет общественные организации делать безумную работу по отчетности. И мы все-таки можем себе позволить потратить время и сделать эту отчетность детально, в то время как организацию, которая там полштатных сотрудника один или вообще ни одного, им очень сложно полностью выполнить требования закона. Закон устанавливает требования к общественным организациям значительно более серьезные, чем к коммерческим организациям. Поэтому к нам претензии достаточно сложно предъявить. А вот у других организаций, которые могли допустить какую-нибудь мелкую ошибку, могут появиться проблемы, и этим тут же пытаются воспользоваться. Хотя, опять же, все это такие мелочи, о которых говорить не приходится. Согласитесь, ошибка, допущенная в отчете о сутевой деятельности организации, или грязная река и убитые рыбы в этой реке – это совершенно несопоставимые вещи.
Фактов преследования экологических организаций становится все больше. Не значит ли это, что экологи просто стали эффективнее работать и на их работу стали обращать внимание?
Я бы был счастлив сказать, что работа экологических организаций стала намного эффективнее. В реальности она была достаточно эффективной и продолжает. А вот что стало значительно менее эффективнее, так это работа государственных служб, которые отвечают за охрану окружающей среды. И, безусловно, на этом фоне работа экологов становится все более и более серьезной, на нее вынуждены все более и более обращать внимание, потому что сами службы не в силах справиться с тем, что происходит. Знаете, я думаю, что это приходящие вещи, такие были в 80-е годы, такое было в 90-е годы, сейчас оно опять появилось. Я думаю, что это все пройдет, но тем не менее сейчас надо быть очень аккуратным и надо еще более серьезно действовать, потому что я бы здесь говорил не только о преследовании экологов, но и о том, что ситуация с окружающей средой становится все хуже, хуже и хуже. И то, что нынешняя система, связанная с окружающей средой, созданная в государстве, не в состоянии предотвратить серьезные экологические проблемы. У нас пока нет экологического кризиса, но он может настать вот-вот. Зато, что у нас точно есть, у нас есть четкий экологический кризис в головах людей, и вот его надо прекратить. Он же есть и в головах у властей.
Это было мнение руководителя российского отделения Greenpeace Ивана Блокова. Российские экологи выступили в защиту Самарского отделения Международного социально-экологического союза. Они обратились с письмом к российскому президенту Дмитрию Медведеву, в котором потребовали прекратить практику преследования гражданских активистов и давление на общественные организации.
О преследовании экологических организаций в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. К концу 2010 года на реке Ангаре в связи со строительством Богучанской гидроэлектростанции будут затоплены более десятка старинных русских сел. Кежма, Балтурина, Косой Бык, Проспихина, Аксенова и многие другие, в которых живут 4,5 тысячи человек. И пока они остаются там, на дне будущего водохранилища, в ожидании переселения, сибирский режиссер-документалист Клавдия Хорошевина хочет успеть запечатлеть последних жителей этих мест. О том, что уйдет под воду, Клавдия Хорошевина рассказывала Ольге Орловой.
Клавдия Михайловна, я знаю, что вы собираетесь снимать фильм с трагическим названием «На дне». Что это за фильм? О чем этот фильм?
Ну, дно может, конечно, иметь и положительный какой-то заряд. Но тут дно вот какого свойства негативного. Дно реки, которая станет морем, то есть будет затоплены деревни по обеим берегам этой реки.
По берегам Ангары?
Да. Но вы все знаете, наверное, что это единственная река, красавица, которая вытекает из красивого и чистейшего когда-то озера Байкал. То есть это такое хранилище, бездонное хранилище пресной воды, красивые места, оттуда берет начало чудесная река. И когда-то она была очень, в самом деле, прозрачная. В то время начали строить Богучанскую ГЭС.
Это и какой
людей,
год?
Ну, наверное, 73-й, так, 75-й, вот в эти годы. Я приехала снимать дипломный фильм, еще не зная, что там как бы такая трагедия для меня. Приехала как бы...
Вы приехали на родину.
И оказалось, что нужно прощаться с деревней. Деревни не будет, и здесь будет море. Людей выселяли уже. Они уезжали в маленький городок, который вновь создавали, тоже из бывшей деревни Кодина. Городок назвали Кодинск. И вот туда ехали мои родственники, мои подруги, одноклассники. Большинство из них живут в этом городке. Что стало с теми людьми, которые остались там, у которых не хватило сил, мужества проститься и бросить эти места? Они остались жить там. И вот там как раз и случилась эта трагедия. То есть развитие она получила. Люди в буквальном смысле стали жить на дне, брошенные. Они остались жить в тех деревнях, которые должны были быть затоплены. Но потом все узнали, что вода туда не дойдет, Богучанскую ГЭС прекратили строить, и, в общем, они остались вот так. В основном это люди пожилого возраста, ну и родственники их.
С вашим селом тоже так произошло?
Но я родилась в деревне, росла в селе, большое красивое село Кежма.
Его тоже должны затопить?
Его тоже должны были затопить. Старухи, женщины, которым просто было трудно оторваться от этой земли. Там же было кладбище. От родных могил тоже трудно было отрываться. В эти села, в деревни, поскольку не знали, когда будет продолжение и будет ли продолжение строительства Богучанской ГЭС, стали направлять условно освобожденных, так называемых химиков. Их стали направлять в эти деревни. И, конечно, это очень сильно изменило ситуацию. Человек, который достоин, наверное, лучшей жизни, и он должен быть защищен в своей стране. Ну, вот эти бабушки стали жить с уголовниками, потому что, ну, их никто не мог защитить, и они, в общем, стала совершаться вот эта гнусная жизнь, паскудная жизнь. Прошло время. Сейчас идет усиленное строительство Богучанской ГЭС.
В связи с чем активизировали строительство Богучанской ГЭС?
Видимо, решили, что мало энергии в нашей стране. Хотя на Ангаре построено несколько.
Ну, видимо, в связи с катастрофой на Саяно-Шушенской. Она же вышла из строя.
Ну, еще как бы жива и работает Дивногорская ГЭС, Устилимская ГЭС, Братская ГЭС. Ну, есть, наверное, такая группа людей, которым все мало. Им наплевать абсолютно, что будет с этими деревнями, что будет с природой. И что самая чистейшая река когда-то, Ангара, она погибнет. Берега зарастают, рыба исчезает. Там же очень редкие были породы рыб, омуль. Он же тоже из Байкала ходил нереститься в приангарские реки и речушки. Омуль, хариус.
Но теперь, как я понимаю, вновь те же самые деревни, которые когда-то ждали затопления, вот теперь их действительно должны затопить. Правильно?
Да. действительно должно
затопить. Когда ожидается? Произойдет ли это после пуска?
Затопление ожидается так по проекту в декабре, почему-то в декабре этого года.
А что происходит сейчас с местными жителями? Как они ожидают этого события?
Для местных жителей это трагедия, потому что те, у которых нет детей, это одно. Это опять нужно переживать второе как бы рождение, второе переселение. А это старое дерево не пересаживают, говорят. Потому что если пересадить его, оно гибнет, оно не выдерживает новых условий. И, в общем, это ведет все к гибели, к трагедии человеческой, людской. И главное это не станет тех деревень, которые обладали каким-то своим песенным архивом, что ли. Это чудные ангарские песни, это ангарский говор. Вот этот культурный слой исчезнет вместе с этими людьми.
Что говорят экологи по поводу этой ситуации? Как они комментируют запуск Богучанской ГЭС?
Я не думаю, что они в восторге. Но вместе с тем, говорят, прогресс не остановить, да? И главное, это хотелось, чтобы все эти процессы проходили с наименьшими потерями как для природы, так и для людей. А вот то, что говорит Распутин Валентин Григорьевич, прошлым летом он проехал все эти деревни по Ангаре, в общем, как бы попрощался. Вот он борец за чистоту Байкала, за чистоту Ангары, дочки Байкала, да. Он, конечно, очень печалится по этому поводу, но теперь все и диктует деньги, какие-то моральные барьеры перешагиваются очень легко.
Но вы же сами говорили, что строительство Богучанской ГЭС началось-то в 70-е годы. Эти процессы, они часто обосновываются какими-то огромными хозяйственными, экономическими нуждами. На ваш взгляд, чем грозит запуск этой Богучанской ГЭС? Можно же переселить людей в новые места, в более комфортабельные места, где не нужно будет дрова колоть, воду из колодца таскать. Но будут люди жить, может быть, получше в городских условиях. Зато какая огромная мощь электроэнергии, сколько стране, это же действительно великое дело. У вас-то от чего сердце болит при этом?
Знаете, я разговаривала со многими людьми, я тоже летом была, летом, осенью в Красноярске. И мне сказали такую вещь, которую я не смогла проверить пока, что почему потерпела такую страшную катастрофу Саяно-Шушенская ГЭС. Потому что 2 года нещадно просто эксплуатировалась она, и электроэнергию гнали в Китай, воровали. Достоверно я, то есть сказать, что это было так, я не могу. Что еще беспокоит? Что вот довольных, конечно, мало. Но у нас народ какой-то очень, неактивный, что ли. Боятся протестовать.
А что людей настораживает? Какие обстоятельства?
Сейчас наступило такое время. Время просто воинствующего дилетантизма. И вот сейчас люди, которые строят Богучанскую ГЭС, они впервые строят ГЭС. И не знают. А построить ГЭС — это не дом построить, не подвал там вырыть.
Да и дом построить. Извините, рухнет.
Да, но ГЭС, это же может быть такая катастрофа, если непрофессионально это построить. Да нужно так проверить, так построить, чтобы не было трагедии-то, не было таких катастроф.
Вот после Саяно-Шушенской люди напуганы?
Очень напуганы. До сих пор у них есть как бы расписано, куда убегать в случае, куда прятаться. Там на эту гору, на эту гору. Безопасные места, куда можно скрыться. Вдруг не выдержит и лопнет. Вот это страшная будет трагедия. Потому что Енисей — это такая мощная река. Это страшная река. Сильная. Справиться с этой стихией просто будет невозможно. Может быть, и Ангара тоже. Ангара тоже очень сильная река. ГЭС строят
на мощных реках.
На мощных реках. Это тоже может вылиться в такую трагедию. В общем, столько несчастья принести. Я думаю, что наш народ достоин лучшей жизни. Опасаются этого люди.
Кого вы собираетесь снимать?
Сейчас я хочу снимать просто фильм, который будет строиться на страшном и прекрасном. Когда люди вспоминают вспоминают свою жизнь, вспоминают реку, которая их кормила, поила и была им подругой, что ли. То есть это она была их жизнью.
Основой
это была
жизни.
Лучшая улица в их жизни, река. И вдруг всего этого не будет. Вот они вспоминают, прекрасные вспоминания. Я уже часть как бы сняла синхронов, где они говорят о том, как они жили на этой реке, как грузы перевозили. Река – это часть жизни, это как бы главная вена, главная аорта, которая прошла через все поколения. И люди, которые живут как на дне, в грязи, в такой в моральной, в нравственной и физической, потому что, зная, что это уже чужое, и этого не будет, они засоряют берега. Все это недорого. Причем люди, которые вновь туда приходят, вот эти условно освобожденные люди, которым ничего не дорого вообще. То есть их взгляд на эту жизнь, этот взгляд будет сильно разниться с тем, что с любовью к родине и как бы с потреблением ее на контрасте прекрасного и безобразного.
На самом деле есть такой взгляд. Теперь не только ученые задаются таким вопросом, не только чиновники, кому по статусу положено решать это. А нужно ли пытаться сохранить эти деревни? Нужно ли изо всех сил их спасать? Детей там почти нет. Если дети есть, учатся они плохо. Но как создать хорошую школу, когда там 3 ребенка, их начинают свозить, укрупнять школы? Да, одну школу на много деревень, например, делают такой проект по сельским школам. Нужно ли спасать то, что отмирает?
Я думаю, что деревню спасать обязательно надо. Потому что не будет деревни, не будет и России. Россия всегда была аграрной страной.
Но те бабушки, которые сегодня живут в деревнях, ничего не выращивают. Они выращивают, дай бог, себе. Они России не кормят.
Я думаю, что наступит такое время, а оно обязательно наступит. Оно должно просто наступить. Вот это движение, обратное движение в деревню. Потому что людей все равно жизнь заставит вернуться в деревню. Почему у нас настолько такая жесткая жизнь и жесткий народ растет, жестокие порой, равнодушные, это страшно, потому что я не представляю Россию без деревень. Деревенский дом – это тот дом, где развиваются сердца.
С сибирским режиссером-документалистом Клавдией Хорошевиной беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Итоги Второй мировой войны и договоренности держав антигитлеровской коалиции анализируем с историком Сергеем Кудряшовым и германистом, ветераном войны Александром Галкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Года мужчина сел в машину мэра, в его руках было 2 гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465-9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».